Хорошо, друзья, я хотел, чтобы мы вместе почитали из книги «Деяния апостолов». «Деяния апостолов», все места будут из этой книги, чтобы мы вместе рассмотрели вот эти модели, предложенные здесь «Деяния апостолов», и подумали, что приемлемо в нашей жизни, в нашем служении. У меня такая опасная задача. Я помню уже, что один раз я был в таком положении в вашей церкви. То есть пастырь старший уехал, а я должен раскручивать идею будущего церкви. Это опасно. Это как бы, знаете, такой заговор, что ли, во время отсутствия старшего пастора проталкивать одну идею. Но поэтому я сегодня три модели. Как бы я свободен, я три предлагаю, вы выбираете. Первую, вторую или третью, твою вы уже выбрали. Хорошо. «Деяния апостолов». 4 глава. Я объясню сразу, что я имел в виду три модели. Я имел в виду Иерусалимская церковь, я имел в виду Антиохийская церковь и церковь в Ефесе или Малая Асия. Три модели церкви из Деяний апостолов. Иерусалимская церковь, 4 глава. Давайте прочитаем из отрывок с 32 стиха и дальше. «У множества же уверовавших было одно сердце, одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, все у них было общее. Апостолы с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, великая благодать была на всех них. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями, домами, продавали их, приносили цену проданного, полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем, кто имел нужду». Ну, хотя бы до этого места, скажем. То есть, служение церкви в Иерусалиме, уникальное служение вообще в истории христианства, описанное перед нами. Мы можем ссылаться на него и говорить, вот первоапостольская церковь делала так. Ну, не совсем будет точно, потому что это одна из первоапостольских церквей, не единственная. Здесь была именно модель того, что все были настолько слитны вместе в жизни, служении, во взаимодействии, что у них вообще все было общее. Представьте себе, ваш старший пастор объявляет, завтра все дома продаем, квартиры у кого есть продаем, денежки приносим сюда, складываем и будем распределять каждому, что нужно. Вы скажете, подождите, это уже мы слышали, в Киеве это было уже. И там дело дошло до опасного явления, до суда. То есть нельзя эту модель взять и сказать, вот мы перенимаем и говорим вот так и не иначе. Да? Что же здесь имеется в виду? То есть верующие служат так, что складывают все воедино, создают коммуну определенную. В этой коммуне они взаимодействуют как одно семейство, как один клан такой, работающий вместе. И такой восточный мир, восточную жизнь проводят в своей жизни. Восток, скажем, на одной улице, четыре двора, и все четыре двора как бы общие, и все это одно семейство. Знаете, такой есть опыт, да, в каком-нибудь ауле азиатском. В азиатском ауле это возможно, но речь-то идет о другом. Здесь столица, это Иерусалим, это центральный город Палестины, это многотысячный точно, а может быть и миллионный в то время, не знаю статистику, но это город, где кипит скоростная жизнь, не меньше, чем сегодня у нас здесь. Это вам не улочка в ауле. И речь идет не о том, что здесь четыре семейства сложились воедино, и вот четыре семьи живут такой маленькой коммуной. Речь идет о многотысячной церкви. Многотысячная церковь в Иерусалиме собирается вместе и проводит это служение. Смотрите, во второй главе мы что читаем? Вторая глава, 41 стиха. «И так охотно принявшие слово его крестились, присоединилось в тот день душ около 3000». И они постоянно пребывали в учении апостола, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был страх на всякой душе, много чудес, знамений совершалось через апостола в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. Продавали имение, всякую собственность, разделяя всем, смотря по нужде каждого. Каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Хваля Бога, находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Это не 25 человек, это не 4 семейства сложились. Это, по крайней мере, 3000 уверовавших. 3000 одновременно уверовавших, крещенных. Это большая община. А последний стих говорит, Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Это растущая церковь, динамическая. А 4 глава, смотрите, еще дальше мы читаем 4 стих. «Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000». Три тысячи, 5 тысяч. Каждый день прилагал спасаемых. Сколько это тысяч? Это десяток тысяч людей в общине. Итак, это модель столичного города, это модель быстрорастущей, развивающейся церкви, это модель служения, мы прочитали, в храме и по домам 10 тысяч. Это хороший стадион. И они собирались на этом стадионе, но этот стадион был храмовый двор. Большой двор храма, он и сегодня там большой, громадный, где собираются десятки тысяч, могут собраться. И Петр, и Иаков, и другие проповедуют. Первосвященники в недоумении ничего сделать не могут. Они пытались, не получается. Почему? Господь сопровождает это служение. Это мощное служение развивающейся динамичной церкви, в которой служение в большом храме и сеть малых групп по домам. Это структура церкви поддержана большим количеством людей. Написано, что 12 апостолов совершают служение в этой церкви. Они, видя, что не успевают все вопросы решать, они говорят, мы не можем оставить слово, не можем оставить молитву. Давайте выберем еще изведанных, исполненных Духа Святого диаконов, которые будут администрировать служение церкви. И еще 7 избирают. Это, по крайней мере, которые руководят церковью. Это структурированная, большая, быстрорастущая, столичная церковь, имеющая возможность большого собрания и сеть малых групп. Это, как мы сказали уже, коммуна, где все общее, где они складывают все. И как нам быть? Так, складывать все или не складывать? Сегодня это не пойдет вариант, все продать и сложить вместе. Но там это подошло, почему? Господь дал им движение Духа Святого в сердцах, они сами, может быть, не знали, почему они это делают. Но исторически, через короткое время, они все оставили и были изгнаны из Иерусалима. То есть Бог опередил их изгнание тем, что они освободились от лишнего балласта. Бог приготовил их сердца так, что они все вовремя сдали и инвестировали. Все, что они получили как деньги, инвестировали в людей, в подготовку людей, в эти взаимоотношения очень сильные, близкие. И мы видим, что эта инвестиция была правильная, своевременная, и при ней подготовились сотни миссионеров таким образом внутри себя. То есть сотни лидеров этих групп были подготовлены, и после рассеяния, мы читаем, все ходили и что делали? И благовествовали. То есть подготовленные люди в церкви, вот в этой уникальной ситуации, такой неповторимой, ходили потом и благовествовали. Потому что Бог дал возможность им быстро, правильно вложить все свои ресурсы в то, чтобы приготовить этих людей и вложиться. Правда, одна есть слабость там, очень сильная слабость. Там вот в том месте, где сказано, впрочем, рассеявшиеся ходили и благовествовали. И там же сказано, и они никому не благовествовали, кроме иудеев. Они никому не... Они были воспитаны в иудейском духе, они были воспитаны в Иерусалимской церкви, они были воспитаны в храмовом служении, они воспринимали, что вся работа Бога направлена на иудеев. И они ходили и никому больше не благовествовали, кроме иудеев. Мой вопрос. Какая это церковь? Как бы вы назвали модель этой церкви, когда она еще до изгнания? Столичная, быстрорастущая, многотысячная, десятитысячная точно. Национальная с точки зрения, да, очень как коммуна, вот и одной национальностью жила, одними верованиями, одними традициями. Евреи за Иисуса, хорошее название, мессианское в этом плане. Это мега-церковь, то есть это мегаполис, это скоростная жизнь, это бурное обращение людей, они выстроены в одну церковь, это не 50 церквей в Москве, а это одна церковь. У них есть стадион для этого, ну или храмовый двор, и у них есть сотни домов уже арендованных, потому что свои продали. Это мега-церковь. Кто за мега-церковь? Не будем пока. Ну, а в любом случае, сегодня это вопрос. Как будет развиваться церковь в Москве? Это будет мега-церковь или это будет сеть церквей? Это будет одна или несколько? в другом месте, как будет развиваться церковь, эта модель, она подходящая или неподходящая? Ее можно взять и скопировать или нет? Второй отрывок мы читаем из Деяний апостолов, здесь же 13 глава, Антиохийская церковь. В Антиохии, в местной церкви, были некоторые пророки и учителя: Варнава, Симеон, называемый Нигер, Луций Кириньянин, Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. Эти, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли на Кипр. Это другая модель церкви. Если о ней рассказать более детально, то будет следующая картина, которая поможет нам увидеть, что это за церковь. Это совсем молодая церковь. То есть ей, по крайней мере, год, но чуть больше, может быть, года, двух, скорее всего, нет. Это в предыдущей главе мы видим, в 11, через главу раньше, в 11 главе мы видим 25 стих и дальше. «Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они с церковью и учили немалое число людей. В Антиохии впервые стали называть учеников христианами». То есть, они около года всего собираются. В вашей церкви сколько? Праздник вот был недавно. 2 года. То есть, она чуть-чуть, может быть, моложе, чем ваша, или как ваша. И вот такой молодой, совсем недавнешней церкви Дух Святой говорит: так, отдайте, пожалуйста, Варнаву и Савла. Кто у вас Варнава, Савл? Подумайте. Вот, отделите их и отдайте на дело, к которому я призвал их. Вы скажете: Господи, ну церкви нужно по крайней мере 10 лет формироваться, чтобы стать полноценной церковью. Ну или ну, на крайний случай 5 лет. Но через год, через полтора, Боже, ты забираешь главных наших людей? Давай мы тебе отдадим в тренинг, вот у нас пару ребят есть, потренируй их в миссии, пусть они немножко поучатся. Дух Святой говорит: отдайте мне Варнаву и Савла, которые основывали вашу церковь, на дело, к которому я призвал их. Интересна еще одна картина, да, что эта церковь в это время пребывала в служении и в молитве. Когда они служили Господу и молились, Дух Святой сказал. Кстати, о чем ревновали апостолы в той Иерусалимской церкви? Они ревниво сказали: нехорошо нам заниматься этими делами, выберем 7 человек, а мы постоянно пребудем в слове и в молитве. А мы постоянно будем пребывать в служении слова и в молитве. А для этого выберем администраторов других. И здесь мы видим... Церковь пребывала в служении и в молитве. Это очень интересный фактор, то есть фактор, который объединяет ту и другую церковь. Разный объем, разное количество, разная структура, разная система, но они едины в том, что служение слова – это передовое, основное служение, молитвенная жизнь – это основное служение, молитвенное – третье – Дух Святой. Там было сказано: выберите из среды себя кого? Исполненных Духа Святого. И несколько раз там повторялось: апостолы, исполнившись Духа Святого, сказали, апостол, исполнившись Духа Святого, простер руку свою и поднял человека. И здесь мы видим, Дух Святой говорит: отделите на дело, которому я призвал. И они, совершив пост и молитву, то есть благословив их, отождествившись с этим служением, отпустили. Эти люди, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, в порт, и оттуда отправились на Кипр. Интересно будет дальше нам читать Деяния апостолов, что они были отправлены из церкви Антиохийской. Можете карту открыть в конце Библии, смотря какая у вас Библия. У некоторых в Библии есть, в карте указаны 3 миссионерские путешествия. Если у вас это есть, можете открыть, посмотреть. У меня есть 3 миссионерские путешествия, у меня хорошая Библия. У вас может быть просто там 3 карты, где нет миссионерских путешествий. Но вы увидите сразу Антиохию, где она расположена. Наверху Средиземного моря, в Сирии, вверху Сирии. Антиохийская церковь. посылает или отпускает апостола Павла в первое миссионерское путешествие, во второе миссионерское путешествие, в третье миссионерское путешествие и в четвертое. И мы читаем здесь же, в 14 главе завершается, то есть как только в первое они пошли, самое первое путешествие, 14 глава заканчивается следующими словами. 25 стих и ниже. «Проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божьей на дело, которое исполнили. Прибыв туда, собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он открыл дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками». Удивительно, если Иерусалимская церковь и рассеянные из Иерусалима ходили и никому больше не проповедовали, кроме иудеев, то в Антиохии Бог приготовил служение для апостола Павла и Варнавы, для служения язычникам. И они пошли и прошли первое миссионерское путешествие и вернулись куда? В эту провинциальную, маленькую, двухлетнюю церквушку. И рассказали все, что сделал Бог. Как Бог действовал среди язычников. И они воздали славу Богу и были там, исполняясь радости, благодати Божией и поучая церковь. Я повторюсь, оттуда они выходили во второе, в третье и даже в четвертое миссионерское путешествие. Как бы вы назвали такую модель церкви? Мегацерковь? М-м-м. Столичная церковь? М-м-м. Какая? Миссионерская церковь. То есть миссионерская церковь, которая способна самых лучших отдать в самое нехорошее время, казалось бы, которая готова и раз, и два, и три направить на большое дело служения, которые не просто живут своим мясничковым образом. Знаете, мы бы могли сказать, ну ладно, если у нас не получится мега-церковь в Москве, то по крайней мере у нас получится сотня церквей, мы создадим сеть церквей в Москве. А эти люди смотрели дальше. Они посылали из Малой Азии в Грецию, они посылали в Турцию, они посылали до Рима, в Италию, они снова связывались с Иерусалимом. То есть их масштаб служения был намного шире, чем их городок, или их город, или даже сама Малая Азия. Ну, про Малую Азию мы можем дальше пойти. Это еще одна модель, третья. 20 глава, Деяния апостолов, 17 стих и ниже. Это опять апостол Павел, он идет из Антиохии, несколько раз проходит Малую Азию, как я уже сказал, Грецию, Турцию. Если вы это посмотрите в вашей карте, вы увидите, если нет, дома у кого-то возьмите другую Библию, посмотрите. Так вот, в Малой Азии он совершает служение, 17 стиха мы читаем. «Из Милита же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви. И как сказал им, вы знаете, что я с первого дня, в который пришел в Азию, все время был с вами, служа Господу со всяким смиренномудрием и слезами, и в искушениях, выпавших мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, не учил бы вас всенародно и по домам». Чтобы нам увидеть картину этой церкви Ефесской, нам нужно тоже немножко раньше глянуть и позже, но сразу я хочу дать вам вводные несколько мыслей. Апостол Павел приглашает из Малой Азии пресвитеров во множественном числе, называя их церкви Ефеса. Это, кстати, послание Ефесской церкви позже было направлено. То есть Ефес – город, но вокруг него сеть городов Малой Азии. Смотрите, о чем говорится в предыдущей главе. В предыдущей главе 19, с 8 стиха и дальше. «Придя в синагогу, он безбоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и убедительно свидетельствуя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили за слово «путь Господень», перед народом, то он оставил их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители, внимательно, все жители Азии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины. Бог же творил немало чудес руками Павла. То есть он пришел в Ефес, начал в синагоге служение, там противостали, А потом там история Артемиды Ефесской и Серебряники, и все остальные вообще взбунтовались на Павла. Но в начале, в самом начале, начинается служение, у него небольшая группа людей, и он отделяет их и собирает их в училище некого тирана. Ну, по-нашему бы в Москве это звучало в семинарии некоторого тирана. Не знаю, какие ассоциации у вас, но... А чего не смеетесь? И они собирались в семинарии. Почему? Семинарии очень удобное место. Почему? Здесь есть классы для занятий, есть доски, на которых писать можно. Здесь есть возможность собирать на неделе разные группы. Я не прямо говорю, что здесь тиран еще есть. Но вот в семинарии... А почему нет? Отделили. И вот условия, где началось стечение людей постоянно. Один за одним собираются, приходят. Вся Асия охвачена этим служением. Еще что интересно было здесь. В 20 главе мы читаем дальше, позже. В этой его беседе с пастырями. Он говорит... Так, 31 стих. «Поэтому, бодрствуя, памятуйте, что я 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас». 3 года. То есть он путешествовал, его Антиохийская церковь отпустила, благословила. И вот он шел, зашел здесь, в Малой Асии, арендовал это помещение, поскольку синагога его выгнала, арендовал помещение в училище, и день и ночь. Каждого из вас со слезами, говорит, я учил. То есть идет процесс интенсивного обучения, подготовки целой команды пастырей или лидеров, которые работают по всей Асии. Это небольшая территория, Малая Асия, да? Это небольшая территория, но это сеть церквей на одной территории. И они собираются сюда, в Ефес, и они здесь проходят постоянное обучение. Притом, они прошли полное обучение, я вам скажу, они прошли полное богословское обучение. Павел говорит, я не упустил ничего, о чем бы не учил вас. Помните, что я 3 года со слезами учил каждого из вас. То есть он все выполнил. В конце концов, говорит, я чист от крови всех. То есть я передал всю волю Божию. Мало кто из преподавателей или учителей или пастырей могут так смело сказать. Я чист от крови всех, я передал всю волю Божию, я научил все, что должен был передать. Я ухожу, я все выполнил. Мало кто так может сделать. Но это уникальная ситуация именно здесь, в Ефесе, в Малой Асии. Да, он идет дальше, да, еще дальше. Он говорит, я ухожу, я уже не вернусь к вам. Паника сразу, конечно. Ну, 3 года, ну и что? Это немного еще. Мы сказали, 5 лет, 10 лет было бы хорошо. 3 года он учил, наставил, и теперь говорит, я ухожу. Правда, имейте в виду, что будут лютые волки, которые придут к вам и будут расхищать стадо. Поэтому бодрствуйте, работайте. Помните, что я учил вас. То есть, он не оставляет возможности контролировать. Он говорит, контроль снимается, я ухожу. Я не буду отлавливать волков. Это должны делать вы. Поэтому бодрствуйте, внимайте Духу Святому себе, изучайте Слово, работайте. То есть он переводит людей на самоустройство. Более того, он говорит такую фразу. «Поэтому я предаю вас», здесь же мы читаем в 20 главе, да, вот 32 стих. «И ныне предаю вас, братья». Ну, не в смысле предал, предатель, а в смысле передал. «Я передаю вас, братья, Богу и Слову благодати, могущему назидать вас более, ну, более, чем я, имеется в виду. То есть я был с вами, я вас учил, волки не подходили, я волкодав сильный был. Я ухожу, волки будут идти, но я отдаю вас слову благодати. Оно может еще более назидать вас и защищать. И делать вас, дать вам наследие со всеми освященными. Что имеется в виду здесь? Здесь имеется в виду 3С. 3С – это принцип любой национальной самостоятельной церкви. Самофинансируемая, самоуправляемая, самоумножаемая. То есть я отдаю вас Слову благодати. Слово благодати будет защищать вас. Оно будет укреплять вас во внутренней жизни. Вы будете самоуправляемы, потому что Слово руководит вами. Вы будете умножаться дальше, потому что Слово наставит, научит. И Бог будет руководить вас. Я вас передаю в надежные руки. Я не оставляю за собою нити управления. Знаете, я ушел, но управляю. Это другой вариант. Нет, я отдал полностью слово благодати, чтобы оно сохраняло и назидало вас. И удивительная вот эта работа сети церквей, сеть церквей в Малой Азии вокруг Ефеса, где Павел был 3 года в училище некоего тирана. Какая это модель? Как бы вы ее назвали? А? Семинаристская. Твоя церковь. Ты уже видишь 3-ю модель. Да? Обучающая церковь. Вот уже ближе. По православному есть одно название или по католическому. Я не потому, что я специалист, я на этой неделе просто взял, когда проходил эти места, готовился, я взял, открыл интернет, Википедию и запрашиваю, что такое кафедральный собор? Это кафедра епископа. Это кафедральный собор, это кафедра епископа. Епископ 3 года посвятил, отличается. Есть разные соборы, вам говорят, а вот это кафедральный собор, вы заходите, там в других нет, в других выносят вот такую подставочку вот для проповеди, во всех остальных храмах. В кафедральном соборе есть специальное место епископа. Оно постоянное место. Это место, куда он собирает всех священников ближайших приходов и проводит учение. Это место кафедры епископа. Это было в древние времена, это было в католической церкви. Это в самом положительном смысле взято отсюда. Место, где шел процесс обучения, тренинга, практического образования, практической подготовки. И лучшего места, чем училище этого тирана – или это семинария, наверное, не было, для того, чтобы такую церковь подготовить, чтобы была сеть церквей. Может быть, в Москве сеть церквей, а может быть, в Московской области. У нас городов-спутников здесь. Ой-ой-ой, если у нас 12-15 миллионов в городе, а еще с пригородом всем, то 20 миллионов. Боже, это же 1/6 всей страны нашей. Какую модель вы выберете? Я тот же вопрос, который в начале. Но, конечно же, речь идет не о модели. Мы можем сказать, эта модель лучше, эта модель хуже. Эта модель наша, а это не наша. Есть одно, что объединяет эти 3 модели и ставит нас в положение совсем другое. Не в положение выбора, а в положение исполнения воли Божией. Во всех 3 случаях 3 фактора были объединяющие. Первое. Они были в учении, или нехорошо нам оставившее слово, пищись о столах. Они занимались служением слова, и в первой модели сказано, они постоянно были в учении апостолов. Во второй то же самое сказано, что когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне. То есть, они были в этом служении, служении научения, служении слова. И в 3-й модели Павел говорит, я 3 года... каждого из вас со слезами учил и передал всю волю Божию. Церковь – это место, которое основано на Библии. Это место, где Библия преподается как основа жизни, поведения и созидания церкви. Это место, где не вокруг здания или личности, или отдельной личности человеческой, или вокруг мероприятий собираются люди, а вокруг Писания. Это то, что объединяет, утверждает церковь и делает ее непоколебимой. Размер большой или маленький? Можно, но и то, и другое допустимо. Помещение, семинария, колледж, или там училище, или храм, и то возможно. Место, столица или провинциальный город? Какая разница? Если эта церковь основана на Писании. Второе, они говорят, мы не можем оставить слово и молитву. И во втором месте, когда мы служили и молились, Дух Святой сказал нам. И 3-е место, когда Павел со слезами говорит, я учил вас. То есть это молитвенное ходатайство, молитвенная борьба, это духовная война. Это не значит вторгаться в служение ангелов, мы это запомнили из предыдущей проповеди, вторгаться в служение ангелов и участвовать в этой самой тьме века сего. Там махать мечами против ангелов не будем. Но духовная война – это реальность, молитвенное служение церкви, молитвенное предстояние перед Богом, ожидание Его воли, ходатайство, уехал пастырь старший, а мы с ним, мы за него ходатайствуем. Мы в молитве за него сейчас. Это духовная война. Церковь находится в постоянном молитвенном служении. Какая церковь? Большая? Маленькая? Какая разница? в столице, в деревне. Какая разница? Она всемирное служение молитвенное несет. Церковь, основанная на Писании, церковь молящаяся, благоговеющая перед Богом, ходатайствующая за близких, участвующая в духовной войне. И в-третьих, это церкви, водимые Духом Святым. Исполнившись, Духа Святого сказал, выберите из среды себя исполненных, это в Иерусалимской церкви, в Антиохийской. Когда мы молились и постились, Дух Святой сказал, отделите. Дух Святой взял и повел их. Деяния апостолов – это деяния Духа Святого. И в третьей главе, и в третьем случае он говорит, предаю вас Богу. То есть, предаю под Его руководство. Пусть сам Бог дает вам откровение, вдохновение, силу. Будьте под Его управлением. А если Он скажет, отдайте все лучшее. Господи, как лучшее можно отдать в начале работы? Невозможно. Но ведь Господь сказал. Он сказал церкви, продайте имение и сложите все. Господи, это неразумно, у нас же законы против этого. Какие законы, когда завтра вас всех разгонят? То есть Дух Святой говорит в конкретной ситуации, конкретную задачу, конкретную перспективу дает. А мы думаем, мы выстроим нашу логику, нашу систему и добьемся наших целей. Мы стратеги или Дух Святой? Аминь. Итак, церкви объединяют эти три единые задачи или единая жизнь. Жизнь в слове, в молитве под руководством Духа Святого. Какую модель Он предназначил вам или нам? Мы еще в поиске. Мы готовы к той, другой, к третьей, четвертой, пятой, шестой. Их много. Но остаться, главное, верным в этих основах. И остальное он достигнет. Но изучая деяния апостолов, изучая эти модели, мы можем лучше увидеть, к чему направляет нас Господь, какой потенциал Он открывает для церкви в людях, в дарах людей, в здании, в возможности, в городе, в котором мы находимся. Господь предлагает нам что-то важное. Как нам важно не пропустить это. Как нам важно снова увидеть из деяний апостолов то, что принципиально нужно сегодня в наше время нашему народу и исполнить. Это служение. Кому-то узконационально, там, скажем, калмыцкое вот сейчас служение у нас там идет, и вот калмыки, они у нас здесь в церкви, они туда едут, лагерь проводят там, они посвящены, они преданы, потому что они говорят, ну зачем мы создали эту калмыцкую епархию? Название такое. Они говорят, оно вообще нам ничего не говорит. Для калмыков епархия – это что-то такое привнесенное из какого-то другого термина. В Калмыкии тысячелетняя история есть крещенных калмыков. И звучит на национальном языке, крещенные калмыки. Ну, это то же самое, что у татар, если кто здесь есть, знают, да, есть татары, они считаются мусульманами. Но 1/3 татар крещены. Они исторически крещенные, то есть христиане. Увидеть этот национальный фактор и посвятить себя этому национальному фактору, вложиться в него, это от Бога, откровение, вдохновение, они хотят вкладываться. Кому-то так, кому-то шире. Но знать, к чему нас зовет и ведет Господь. Служении нашим. Я предлагаю сейчас нам помолиться, благословляя старшего пастыря, который не здесь, не рядом с нами, за него молимся, благословить церковь нашу здесь, твою церковь, чтобы Господь показал свою модель, свою задачу, свое будущее, которое Он приготовил для вас, и во всем этом прославить Бога, исполнив Его волю.